Когда я собрал вещички и пришел на КПП, там уже собралась толпа, и Рожнов расталкивал любопытных, чтобы освободить проход. Больше десятка долговцев в полном вооружении стояли посреди дороги. Некоторые курили, другие осматривали снарягу. Любопытствующие расходились, когда капитан прикрикивал на них. Отступали в сторонку, потом также молчаливо подтягивались поближе. Всем было интересно, что происходит, и долговцы надеялись услышать подробности. Капитан был в полном снаряжении, в шлеме, за плечом штурмовая винтовка с подствольником. Увидев меня, он вышел навстречу. Но что мне сказать, не мог сообразить, молча топтался передо мной. Рожнова было неловко, я прекрасно его понимал, хотя лица под непрозрачным забралом не видел. «Ладно, я пойду. Понимаешь, хромой, у нас все-таки дисциплина. Воронин в отъезде, а полковник, если хочешь, пойдем вместе. Не нужно, Рожнов. Мне не хотелось, чтобы полковник заметил, что капитан ко мне по-дружески настроен. Пусть думает, что между нами ничего нет, так будет лучше». Рожнов скинул руку и прижал воротник к горлу, где был вшит микрофон. «Да, готовы», – тихо сказал он. «Давай транспорт». Я прошел между бетонными плитами ограды. Снаружи стоял тот самый внедорожник, на котором я прикатил на базу долго. Наверное, должны были подать еще технику. Потому Рожнов и не выводил свою бригаду, ждал транспорт. В полусотни метров за КПП остановился конвой. 6 автомобилей. Вокруг расхаживали сталкеры в военном обмундировании, люди полковника. На двух вездеходах горбились укрытые чехлами странные агрегаты. Что там такое, я не знал. Я отыскал полковника глазами, направился к нему. «Ты!» «Начнем сначала. Имя, звание. Старший понтанер Хромой. Если армия чему и учит, так это называть себя, не задумываясь. Зона, впрочем, прививает новые привычки. Например, называть себе кличкой. Реальные имена для большой земли». «Хромой!» — повторил полковник. Его лицо не выражало никаких эмоций, и я не знал, сердит он или доволен. Поступила информация о человеке из осознания. Не о человеке, а твари. Мерзость, уродующая планету. Ее следует уничтожить, стереть, ликвидировать. Один из так называемого осознания. Где он? Тебе известно? Быстрее, солдат, мне нужна информация. В голосе полковника было что-то неестественное. И я подумал, если бы нужная ему информация была спрятана внутри меня, полковник без колебаний разрезал бы меня на куски в поисках желаемого. Святые мутанты, эта игра мне и раньше не нравилась. А теперь я постарался взять себя в руки. Мне известно вот что. Один из членов осознания хочет создать собственную зону. Что это значит? Кольчевск в Харьковской области. Там агент этого члена осознания. Имя, кто он, мне неизвестно. Стальные глаза полковника блеснули. Взгляд стал тяжелым и холодным. Он мне не верил. Решил, что я скрываю информацию. Я заговорил быстрее. В документах СБУ он проходит как К. Этот К заслал одного из офицеров монолита в Кольчевск за периметр. Его уход из осознания поддержала часть группировки. Монолит раскололся. «Монолит раскололся» прозвучало забавно, но мне было не до шуток. Полковник глядел так пристально, что я поспешил продолжить. «Так вот, один из монолитовцев, его имя мне как раз известно. Я сам его застрелил. Имя Хурылев. Дальше, солдат». Хурылев купил заводской комплекс в Кольчевске, туда свозили радиоактивные отходы. На заводе подвалы, он окружен оградой. Охраняли его уголовники Бори Козыря. Хурылев был с ними связан. Этот К создал артефакт, позволяющий имитировать атмосферу зоны в сочетании с радиацией, получилось вполне успешно. В заводских подвалах разводили мутантов. Я участвовал в операции СБУ. База К в Кольчевске была ликвидирована. Сейчас он копит средства и артефакты, чтобы начать заново. Рыча мотором, подкатил еще один джип. Из лагеря побрели сталкеры Долго во главе с Рожновым. Вообще долговцы славятся своей дисциплиной. Но на фоне людей полковника они казались расхлябанными бродягами. Металлический человек глянул поверх моего плеча и поморщился. Я снова заговорил. После этой операции, когда в подвалах завода нашли взрывчатку и радиоактивные отходы, история получила известность. Мне пришлось скрываться в зоне от бандитов, которых нанял Хурылев. Здесь я узнал имя агента, который работает на КЭ. Больше мне ничего не известно, но к агенту я могу отвести, могу предъявить улики, доказательства его связи с бандитами и... Тут я снова перехватил взгляд полковника и осекся. Улики были ему не нужны. Полковнику требовалось только имя человека, из которого он вытащит любую известную тому информацию о К. Полковник не судья, а палач. Он не расследует, он приводит приговор в исполнение. И если я укажу не того, отвечать придется мне. Подъехал третий автомобиль с эмблемой Долга. К нам подошел Рожнов. Капитан Рожнов. Честь он отдавать не стал. Группа в составе 16 человек поступает в ваше распоряжение. Я требовал не меньше 30. Отчеканил металлическим голосом металлический человек. У нас нет транспорта. Можете подать жалобу Воронину. Генералу Воронину, пролаял полковник. Генералу. Именно он и увел технику. Подчеркнуто спокойно договорил Рожнов. Полковник, поджав губы, смерил здоровяка недовольным взглядом. Потом, видимо, решил не горячиться. Хромой. Где человек, владеющий необходимой информацией? Бар Снежинка. Там его знают, как бледного. По машинам, капитан, следуйте в хвосте моей колонны. Колею держать точно. Дистанция 50 метров. Интервал между машинами 30 метров. Ты, хромой, за мной. Подробности расскажешь по дороге. Машина полковника стояла третьей. Вездеход на здоровенных колесах с квадратным кузовом, где под брезентом топорщилось стволами нечто напоминающее артиллерийскую установку. Я несколько раз видел такие вездеходы, но в нашем секторе они появлялись нечасто. В зоне вообще машины редкость, а из вольных сталкеров на колесах раскатывали только химик с пригоршней. Вроде новая натовская техника, не то свежая поставка, не то и вовсе экспериментальные образцы, которые пригнали для обкатки в экстремальных условиях зоны. Странно, что такая штука попала к полковнику, он же практически нелегал. В салон пришлось подниматься по лестнице. Полковник расположился рядом с водителем, а мне кивнул на заднее сиденье, где устроился тощий угловатый тип в грязном халате, похожий на ученого. Сразу вспомнился Бюрер, которого Костя убил саперной лопаткой. У Бюрера халат был такой же изгвазданный, как у мужичка на заднем сиденье. Мне этот типчик сразу показался психом. Еще более тронутым, чем полковник, хотя и менее опасным. Он едва на меня глянул и тут же снова уткнулся в монитор ноутбука, лежащего на коленях. Кисти ученого напоминали двух желтых пауков. Пальцы сновали по клавишам, плели невидимую паутинку. И кого он ловит в свою сеть? Заглядывать в экран было неудобно, тем более, что при моем появлении в салоне ученый быстро отодвинулся в угол. Я сел так, чтобы полковник, обернувшись, мог меня видеть. Конечно, лучше бы я расположился у него за спиной, но зачем раздражать сумасшедшего? Металлический человек отдал приказ головной машине взять курс на Снежинку, которую обозвал объектом 31680. Колонна взревела моторами, из выхлопных труб поплыли сизые клубы. Ученый поерзал, садясь удобнее. «Бросьте, другаль», — сказал полковник, не оборачиваясь. «Потом закончите. Я хочу, чтобы вы послушали этого человека. Ты, хромой, всю историю с самого начала». Корпус мягко качнулся, вездеход двинулся с места. По крайней мере, рессоры у этой штуки отличные. Вот теперь-то и начался настоящий допрос. Должно быть, во время первого разговора я сумел убедить полковника, что в самом деле знаю что-то стоящее, и стало быть, есть смысл со мной пообщаться. Оружие у меня не отобрали, но почему-то тяжесть его не внушала привычной уверенности. Я стал рассказывать, медленно, обдумывая каждое слово, стараясь не ляпнуть что-то такое, от чего полковник может возбудиться. И, конечно же, я не стал сообщать, что сталкерю постоянно. Больше упирал на то, что в зоне бываю по службе, сопровождая ученых, упомянул, как бы между прочим, что был в командировке на Янтаре. Не знаю, подействовало это на полковника, но слушал он спокойно, не перебивал. Я объяснил, что гостил у родни в Кольчевске. Потом, опуская подробности и называя фамилий, описал подвалы Ремжелдора. Полковник сидел в полоборота, сверлил меня искоса остальным глазом и поглядывал на Другаля. Когда я описал логово Хурылева в подвале и череп мутанта с зеленым артефактом, мой сосед проскрипел: «Маловероятно». Тогда я вытащил спецконтейнер и продемонстрировал зеленый кристалл. Другаль тут же извлек откуда-то перчатку с необычайно толстыми подушечками на ладони, ухватил светящийся артефакт и принялся разглядывать. Потом небрежно отложил, чуть ли не швырнул на сиденье ноутбук, полез под грязный халат, стал вытаскивать какие-то инструменты, измерил кристалл так и этак. Звуки, которые он издавал в процессе, были примерно такие: «А, Э, О». Иногда он произносил какие-то слова, которые с равным успехом могли оказаться научными терминами и куплетами из гимна сумасшедших. Мне сразу вспомнился анекдот, как шел сталкер Петров по лесу, стало ему одиноко. Тут видит костер. «Дай, — думает, — подойду, с людьми пообщаюсь». Подходит, там двое ученых в оранжевых комбезах. Петров им: «Хорошая погодка сегодня, и дождя, похоже, не будет». А ученый в ответ: «В соответствии с метеорологическими прогнозами, область высокого атмосферного давления смещается к югу, что влечет за собой снижение потенциальной вероятности выпадения осадков». Петров говорит: «И мутантов что-то маловато нынче». А ученые: «Совершенно верно. Сезонная миграция мутировавшей фауны данного региона привели к резкому снижению численности популяции». Петров: «А народ в последнее время совсем оборзел». Ученые: «Замечено, что миграция в зону отчуждения криминализированного контингента создает в антропосреде и социализированного сообщества отчетливо выраженную энтропию в сторону дегуманизации и аморализации». Петров подумал, подумал и говорит: «Ладно, мужики, я пойду. Тут в соседней роще кровосос бродит. Поболтаем с ним о том, о сём». Но рассказывать анекдот я, понятное дело, не стал. Интуиция нашептала, что это будет лишним. Другаль с большим интересом обследовал мерцающий кристалл. Полковник мрачно пялился на ученого и, кажется, даже не моргнул ни разу. Я воспользовался паузой, чтобы поглядеть в окошко. Колонна как раз выехала из леса. Открылся вид на схолмленную равнину. Справа, в отдалении, горбились силуэты каких-то строений. Туда уводило раздолбанное шоссе. Но мы свернули налево, западнее. Эту местность я не знал, хотя, судя по показаниям навигатора, мы держали путь прямиком к снежинке. Наконец, человек из металла не выдержал. «Другаль, что скажете?» «Серьезные исследования я смогу провести лишь в лабораторных условиях. Поверхностный осмотр, артефакт такого рода мне неизвестен. Свойства крайне необычные». «Это все?» Другаль пробормотал длинную фразу на тарабарском языке, каким ученые общаются между собой. Лично я не понял ничего, но полковника, похоже, ответ удовлетворил. «Хорошо, хромой, что дальше?» «Погодите», — мешался Другаль, — «я видел еще». Что он имеет в виду, я догадался скорее по требовательному взмаху руки тяжелой перчатки, чем из слов ученого. Он заметил синенькие артефакты в моем контейнере и теперь хотел заполучить их. Я отдал. Полковник на меня уже не глядел. Я рискнул промолчать. И правильно сделал. Больше от меня сейчас ничего не требовалось. Колонна ползла по бездорожью среди холмов. Видимо, головная машина была оснащена хорошими датчиками. Мы петляли, объезжая аномалии. А мутанты, встревоженные шумом, сами убирались с пути. Лучшей защитой колонии служила ее многочисленность. Ни бандиты, ни самые отчаянные твари зоны не посчитают такой конвой подходящей добычей. Строения, которые мы огибали по длинной пологой дуге, почти скрылись за холмами справа. По моим прикидкам, с такой скоростью к снежинке мы доберемся где-то через час. Другаль ощупал и осмотрел синий кристалл. Потом снова исследовал зеленый и, наконец, изрек. Ну что ж, можно принять как рабочую гипотезу.
Только гипотеза мало, буркнул полковник. А на ходу я больше ничего не могу сказать наверняка. Вас интересуют мои предположения?
Полковник заткнулся и, к счастью, раздумал вновь расспрашивать меня. В кабине вездехода повисло молчание. Так пишут в книгах. Повисло молчание. Но с зоной клянусь, я физически ощущал сгустившиеся ожидания. В любой миг что-то могло произойти. Что-то неприятное. И чем дольше тянулось молчание, тем вероятнее казался взрыв. Глядя в коротко стриженный затылок полковника, я размышлял, что там творится под этой черепушкой. Никогда не угадаешь, что таится в черепе мутанта.